Пророк Наби, да, вот такое еврейское слово. Невиим, вот эта книга пророков, так называют Невиим. Туда, между прочим, входят не только те книги, которые мы вот, обычно называем пророческими книгами. Туда входят и, я имею в виду, в еврейском каноне, в еврейском таком подразделении, как они подразделяют, там и другие книги входят в книги пророков, а некоторые пророческие книги, они входят в другой раздел, который называется Писание. Например, книгу Иисуса Навина, книги царств, они все входят в книги пророков. Иисус Навин – пророк, судьи, там тоже есть пророки, они написаны Самуилом, пророком, вот поэтому они в этот раздел входят. Вот, и мы сейчас посмотрим, что говорится о Мессии вот в этом разделе пророков. В древности раввины говорили так, что все пророки не пророчествовали ни о чем другом, кроме как о днях Мессии. Это созвучно тому, что сказал Христос о себе. Да? Они свидетельствуют обо мне. Книга пророка Исаии. Мессианская сущность этой книги настолько ясно, настолько явно, что вот древние иудейские источники, как Таргум, Мидраш и Талмуд, они, говоря о Мессии, используют 62 фрагмента из этой книги. Это немало, очень немало. Помните, сколько глав в этой книге? 66 книг. А сколько книг в Библии? 66 книг. Там, знаете, некоторые даже люди, они разделяют книгу пророка Исаии на две части. Первые 39 книг, они преимущественно говорят об осуждении, а последние 27 книг, они преимущественно говорят об утешении. Даже вот 40 глава прямо с этого и начинается. «Утешайте, утешайте народ мой». Вот эту книгу даже называют таким ветхозаветным Евангелием. А Исаию – ветхозаветным евангелистом. Мы рассмотрим несколько... мы 62 фрагмента не будем рассматривать. Сразу хочу заявить. Но какие-то наиболее важные мы пророчества рассмотрим. Первое место – это вот... пророчество, которое является продолжением протоевангелия о семени жены. Это 7 глава Исаии, 14 стих. Знаете, на самом деле это очень сложное место Писания, и оно очень спорное. Спорное в том смысле, что если так вникнуть в контексте в это пророчество, то тогда возникает вопрос. Если не вникать, вопросы не возникают. Мы все знаем, что это о Христе, о том, что Дева – это Мария, о том, что Мессия родился от Девы Марии, от девственницы, ну и все. Но если, допустим, вы будете с каким-нибудь иудейским верующим иудаизма, то он поставит перед вами какие-то вопросы, на которую, быть может, вы не сможете ответить, растеряться, может быть, даже поколеблется ваша вера. То, что, а как там, цитирует все-таки это Матфея, это место Писания. Там, значит, есть, давайте прочтем, как звучит этот стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примет и родит сына, и наведут имя ему Иммануил». Некоторые богословы вот эти главы книги пророка Исаии, 7 по 12 главы, называют книгой Иммануила. Дело в том, что вот в этом отрывке имя Иммануил встречается трижды. Это вот в еврейском тексте, в русском синодальном два раза. Иммануил употребляется, очень интересно употребляется, мы об этом чуть-чуть позже этого коснемся. Сейчас давайте сосредоточимся на этом откровении о Мессии. Тут есть несколько проблем. Вот говорят, что если бы Исаия здесь хотел сказать, что речь идет о девственнице, то он бы использовал другое слово. Там использовано еврейское слово «альма». «Альма». «Альма» переводится на русский язык как «молодая юная девушка». Ну, такого возраста, такого вот, выражаясь научно, репродуктивного возраста. И вот есть другое слово, которое в большей мере, точнее, отражает вот, сущность этого слова, девственница, это бетула. И они говорят, что если бы здесь речь шла о девственнице, то Исаия употребил бы не слово «альма», а слово «бетула». Поэтому здесь речь не идет о девственнице, говорят они. Это одна проблема. Вторая проблема заключается в том, что если прочитать всю главу, что там происходит, в какой ситуации это прозвучало откровение, пророчество, то тоже возникает вопрос. Там была такая ситуация. Израиль, вернее, Иудея, Южное царство, находилось в состоянии, в таком осадном состоянии. Царство Израильское Северное вместе в коалиции с Сирией, они подступили войной против Иудеи. Иерусалим был под угрозой, династия Давида под угрозой. И вот в этой ситуации Господь посылает пророка Исаию к Ахазу, царю иудейскому, с некоторым словом. И вот в начале главы Исаии Господь говорит: возьми своего сына, которого зовут Шеер-Ясуф, и выйди вот туда-то, туда-то, навстречу к Ахазу, царю иудейскому, и скажи такие-то слова. И там видно, что Исаия именно так и сделал, что он взял своего сына, он вышел навстречу и начал разговаривать с Ахазом. Было слово к Ахазу, чтобы утешить его, ободрить, сказать, что нет причины бояться, что Господь эту ситуацию каким-то образом уладит. И там, если смотреть, слово звучит к Ахазу. Ахаз, царь такой, он не сказать, что это благочестивый царь. И Исаия говорит: проси себе знамение, что это так и есть. Любое знамение спрашивай у Бога. Там на небе вверху, на земле или ниже земли, любое знамение Господь тебе даст. И вот вдруг Ахаз говорит: нет, я не буду просить знамения, искушать Господа. Бог ему предлагает знамение, он говорит: я не буду просить. Понятно такое, почему это так происходит. Но дальше Исаия уже обращается не к Ахазу. Там это видно, местоимение «ты» вдруг переходит на местоимение «вы». Он начинает уже обращаться всему дому Давида. И вот эти слова, которые тоже он произнес, эти слова адресованы тоже не Ахазу, а всему дому Давида. Посмотрите, там есть слово, да? «Итак сам Господь даст вам, не тебе, Ахаз, а вам, дом Израилев». Вы можете потом это дома посмотреть, внимательно изучить. И вот эта ситуация, люди спрашивают: а если это Ахазу было сказано, каким же образом вот это пророчество явилось знамением для Ахаза? То, что произойдет спустя 700 лет, родится некто от девственницы, как это может быть знамением для Ахаза, который в этой ситуации находится под угрозой? Поэтому вот эти сложности, друзья, есть. Я уже немножко начал отвечать на эти сложности, потому что это вот как раз мы в этой ситуации видим некоторую такую особенность, которую необходимо учитывать, когда мы размышляем, рассуждаем о библейских пророчествах. Здесь, наверное, имеет место вот такой принцип, такой двойной ссылки. То есть в одном пророчестве сосуществует два пророчества. Два. И где начинается и заканчивается одно, и второе, это видно только лишь сопоставляя с другими местами Писания. Там очень часто нету между ними временного разрыва, когда одно или другое пророчество должно быть исполнено. Таким образом, вот в этом месте Писания два пророчества существуют. Одно дому Давида, а другое Ахазу. Дому Давида, к дому Давида, как раз вот это пророчество и относится. Там после этого стиха, посмотрите, там идут дальше слова, и там тоже нет никаких переходных таких моментов, просто точки там они, другое предложение. Но там обратите внимание, что уже опять дальше речь идет направлена к Ахазу. Обратите внимание на местоимение. Там уже опять не вам, а ты, Ахаз. И для Ахаза это тоже должно быть каким-то знамением происходящим. И тут, наверное, как раз мы получаем ответ на вопрос, для чего нужно было Богу сказать Исаии, возьми с собой сына твоего. Потому что больше, кроме этого момента, сын его нигде не фигурирует. Этот Шеар Ясуф, остаток спасется, так переводится это слово, это имя. И для Ахаза является знамением то, что вот этот мальчик, который в тот момент, когда начнет соображать, отвергать доброе, там, различать доброе от худого, вот эти два царя, которые пришли, они, ими будет оставлена земля. Они, собственно, вообще перестанут существовать. И это произошло спустя 3 года. Но вот эти слова, которые мы прочитали в 14 стихе, это пророчество, оно относится к отдаленным временам. В пользу этого говорит и тот факт, что, во-первых, Септуагинта, греческий перевод Библии, которая была произведена за 200 лет до Рождества Христова, да, примерно. Так, да? У вас есть эта информация? Есть. Когда переводили это место Писания, вот это слово «Альма», которое употребил Исаия, они однозначно перевели на греческий язык девственница, партенус. Оно однозначно, здесь нет такого. Хотя, знаете, вот в Библии это слово «альма», хотя оно переводится как «девушка» или «юная женщина», оно употребляется 7 раз, и каждый раз это указывает на девственницу. Почему Исаия не употребил «бетула»? Дело в том, что хотя вот это само слово, оно такую смысловую нагрузку и несет, как девственница, но тем не менее, в некоторых местах Библии это слово употребляется не только по отношению к девственницам. Там у Иаиля это слово употреблено по отношению к вдове. Еще есть несколько мест, где уточняется, что это не просто вот женщина, а именно девственница. То есть Бетула не всегда говорит о том, что это девственница. А вот Альма в Библии употребляется всегда, во всех 7 случаях, как девственница. И вот мы говорим, что переводчики Септуагинты перевели это место однозначно, партенос. Это один момент. Ну и еще, естественно, самый для нас важный момент, это то, что Матфей именно это пророчество использует, говоря о рождении Иисуса Христа от Девы Марии. И вот оно, это пророчество, исполнилось. Я понимаю, что это очень непростое такое место и для восприятия, и для того, чтобы вникнуть. Я надеюсь, вы в доме, дома у себя разберетесь. А пока, вот, наверное, с этим вот на этом мы остановимся. Следующее пророчество о Мессии – это Исаия 9:6, 6-7. Здесь говорится об именах Мессии, которым будет наречен. И вот текст такой: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Я вот очень интересную такую мысль у Спёрджина прочитал. Он это место так истолковал, что вот младенец, то Христос как младенец, он родился. Но как Сын Божий, он не родился ведь от Девы Марии, правда? Он родился от Девы Марии как человек, как Мессия. Но как Сын Божий, он предвечный, он совечен Отцу. И здесь поэтому сказано так, младенец родился нам, он родился, а Сын, он дан нам. Сын Божий дан, явлен. О Боговоплощении идет речь. Владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему. Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. И вот эти имена. Некоторые вот соединяют чудный советник, там запятую убирают, по аналогии следующих, там, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, здесь чудный советник. Все эти эпитеты, они, кроме, наверное, последнего, князь мира, они могут быть применены только к Богу. Только. Никогда к человеку эти эпитеты не могут быть применены. Чудный советник, Пеле Йоэц, Бог крепкий, Эль Гибор. Помните, мы говорили об именах Божьих? Вот это имя, оно здесь как раз есть. И в 10 главе Исаия там тоже на русский язык переведено как «Бог сильный», и возвратится Израиль к Богу сильному, то есть к Иисусу Христу. Бог крепкий, Эль Гибор. Отец вечности, Ави-Ад, Отец вечности, то есть Иисус Христос, Он тот, кто породил вечность. Он даже не принадлежит вечности. Он тот, кто создает вечность. Князь мира, Сар Шалом. Князь не мира сего, а мира в смысле шалом. И вот это только остальное иногда может быть применено по отношению к человеку, несущему мир. А все остальные, предыдущие, имена, они могут быть применены исключительно к Богу. То есть это пророчество говорит о божественной сущности Мессии. Что этот Мессия, который придет избавить, спасти людей, это сам Бог. Сам Бог, который воплотится в человека. Следующее местописание – это Исаия 11, 1-2 стиха. Здесь говорится о том, что Мессия – это потомок Иессея. Кто такой Иессей? Отец Давида. Отец Давида, да. И здесь сказано так. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Здесь, во-первых, сказано о том, что он будет потомком Иессея. Дальше мы будем читать и другие места, где говорится о том, что мы потомком Давида. Да, вот мы опять видим, как сужается вот эта линия там, от Авраама, Иаков, Иуда, и вот Иессей. И важная деталь, что на нем почиет Дух Господний. Вот как раз то, что этот потомок Иессея будет помазанным, будет тем, на ком почиет Дух Господень, для того, чтобы исполнить то, для чего он придет на эту землю. Дух Господень. В 61 главе мы тоже к этой идее вернемся. Есть так называемая в книге пророка Исаии песни «Раба Господня». Вот так они называются и в иудейской традиции. Это вот четыре отрывка, пожалуйста, запишите себе. Первый отрывок – это 42 глава, с 1 по 6 стих. Песня «Раба Господня». Второй отрывок – это 49 глава, с 5 по 10 стих. 50 глава, 4 по 10 стих. И четвертая песня, 52 глава, с 13 стиха по 53 главу, 12 стих. Первый отрывок, первая песня. Исаия, 42 глава, 1-6 стихов. Вот отрок мой. В некоторых переводах это слово «отрок» переводится как «слуга» или «раб». Поэтому песня «Раба Господня». Вот в этом отрывке тоже говорится о том, что Мессия будет помазан Духом Святым. Вообще помазывали, да, и священников помазывали, и царей помазывали, и пророков помазывали для определенного дела, для определенного служения. И Мессия тоже будет помазан Духом Святым для определенного дела. И в этом отрывке, вот вы себе отметьте, что в этом отрывке говорится о том, что он будет помазан Духом Святым. Этот отрывок говорит о том, что Мессия принесет суд и избавление народам. Здесь говорится о том, что он кроткий. Опять на его характер указание. Здесь сказано о том, что он будет поставлен в завет для Израиля и во свет для язычников. Мессия будет поставлен в завет для Израиля и во свет для язычников. Вот эта мысль о том, что он завет для Израиля, именно для Израиля, эта мысль, она еще будет повторяться. Мы об этом попозже поговорим, поглубже на эту тему. А сейчас вот эти четыре места, вот четыре таких указания вы записали. И сейчас я прочту этот отрывок, и вы услышите все это. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». Он мой помазанный Духом Святым. «И возвестит народом суд». Тоже выходит его служение далеко за пределы народа Израиля. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». В некоторых переводах «не услышит его спорящим на улицах». «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Это о его характере говорится. «Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». И на, то есть его служение будет нести такое значение масштаба такого планетарного характера. «И на закон его будут уповать острова или континенты. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их. Видите, да, вот Слово Божие сразу выводит нас от каких-то моментов такого локального характера, потому что вот Бог — это тот, кто сотворил небеса, это Он говорит, это тот, кто распростер землю с произведениями ее, тот, который дает дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду. Это Бог обращается к Мессии. И буду держать тебя за руку и хранить тебя. И вот дальше. И поставлю тебя в завет для народа. Для какого народа? Для Израиля. Когда говорится просто народ, это имеется в виду всегда Израиль. Во свет для язычников. Во свет для язычников. Вторая песня раба. Это 49.1-10. Интересный тут момент. Вот в этом отрывке Мессия назван Израилем. Мессия назван Израилем. Я забыл сказать, вот в этом пророчестве, где говорится о том, что дева в очереди примет и родит, и нарекут ему имя Иммануил, там в следующей главе, где говорится о Иммануиле, там, это 8 глава, не помню какой стих, там сказано, что вот эта земля, земля Израиля, это земля Иммануила. Это земля, которая является собственностью Иммануила. Наверное, сейчас это очень актуально, да, когда за эту землю постоянно идут битвы. Каждый пытается сказать, что это наша земля. Библия говорит, что это земля Иммануила. Земля, которая принадлежит Иисусу Христу. И здесь назван он Израилем. Я имею в виду Мессию. Мессия назван на отрывке Израилем. Следующий момент, запишите себе, что Мессия будет отвержен Израилем. Он будет презираем. Это содержится также вот в этом отрывке. Третий момент. Мессия обратит Иакова к Богу и соберет рассеянный Израиль. Вы помните домашнее задание, да? Какое пророчество относится к первому, какое ко второму пришествию. Вот это тоже в голове держите, если сможете. То есть Мессия обратит Иакова к Богу и соберет рассеянный Израиль. Когда Исаия пророчествовал, он еще не был рассеянным. Мессия будет светом народов. Светом народов. То есть спасение Божие распространится через него до концов земли. И последнее. Мессии будут поклоняться князья и цари. Слушайте меня, острова, это говорит Мессия, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал, называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, вот видите, вот здесь как раз говорится о том, что Мессия назван Израилем, а следующее предложение говорит так: а я сказал, напрасно я трудился, ни на что, и вот че истощал силу свою. То есть его служение не будет принято в народе Божьем. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Вот его Бог называет Израилем, и он имеет целью обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен за счет Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлева и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святой его, презираемому всеми. Видите, здесь тоже говорится о том, что он будет отвержен, он будет презираем, презираемому всеми, поносимому народом. рабу властелину, цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израиля. Ну, дальше вы дочитаете сами. Вот эти моменты, пожалуйста, вы себе зафиксируйте. Третья песня раба. Это 50 глава, 4 по 10 стих. Здесь говорится о Мессии, первое, что он человек. О его человеческой такой сущности. Человек, который учится. Иисус учился или нет? А как же о нем сказано, что он... Как он знает Писание, не учившийся? Да, здесь как раз об этом говорится. Где он учился? Дело в том, что Иисус, он... Иисус Христос, он имел в себе две природы. Вот если будет такая, а это будет христология, учение о Христе, там об этом будет говориться, о том, что он имеет в себе две природы, Божью природу и человеческую природу. Он Бог на все 100%, он Бог на все, он человек на все 100% также. И понятно, что он как человек был подвергаем искушениям, когда сатана искушал его в пустыне. Не как Бог. Бог не искушает злом, никого сам не искушает. Но как человек он прожил на этой земле от начала и до конца. Он должен был тоже учиться, научиться там и так далее, и так далее. Хотя он обладал божественной природой во всей полноте. И вот в этом отрывке как раз говорится о том, что человек, который учится. И мы можем здесь, взирая на Христа, черпать у него пример в нашем обучении. Как он учился. Еще момент запишите, что Мессия исполнит волю Божью. И для нас он есть пример для послушания. Пример послушания. И последнее. Мессия будет страдать. Об этом говорит это пророчество. Его жертвенное служение и помощь Господа, который он постоянно испытывал, того самого Господа, и мы знаем, что в наших сложностях и нам он поможет также. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащему. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Вы знаете, вот Бог тоже каждому из нас каждое утро пробуждает ухо наше. Каждое утро. Чтобы мы слушали подобно учащимся. И вот каждое утро он приходит, пробуждает. Другое дело, где мы в этот момент? В каком положении находимся в этот момент. Вот Христос для нас пример. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ломиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что я не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мной, станем вместе. Кто хочет судиться со мной, пусть подойдет ко мне. Помните, Христос говорил, кто может обличить меня в грехе? Ни один из людей так не может сказать. Каждого можно в чем-то обличить, но не Христа. Кто хочет судиться со мной, пусть подойдет ко мне. Вот Господь, Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, море съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Вот раба его как раз это Мессия есть. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа, да утверждается в Боге своем. Это была третья песня раба. Четвертая песня раба. Вот это четвертая песня раба отсутствует в автаре. Вот есть такое вот еженедельное чтение Торы в синагогах. то просчитывают в течение года, и она поделена на вот эти части. Да? Каждую субботу читается определенный отрывок. Каждый отрывок имеет свое название. Но не только Тора, но и из книг пророков тоже читаются. И вот вот этой четвертой песне раба, вот этой 53 главы во вторе нету. Там идет 52 глава, потом 54 глава.
Почему?
Почему нету? Догадайтесь сами. А вторая — это чтение из пророков, да, это чтение из пророков. И вот это 53 глава, там конец 52 главы, и вот вся 53 глава — это ключевой отрывок книги Исаии. И здесь, в этом отрывке, говорится о том, что Мессия возвысится, да, вот помните, сказано, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Вначале я говорил, что это этот отрывок, который читается и в причастии на хлебопреломлении, это отрывок, где вот в такой концентрации, так лаконично говорится о смерти, страданиях и воскресении Иисуса Христа, и даже о его погребении. Мессия возвысится, то есть воскреснет, вознесется, то есть вознесется, возвеличится, то есть сядет одесную Отца. Мессия будет обезображен, отвержен, в этом отрывке сказано. Он не будет иметь ни вида, ни видящий. Я этот отрывок не буду читать, поскольку это самый такой на слуху, наверное, многие из вас наизусть знают эту главу. Здесь сказано о том, что он не будет иметь ни вида, ни величия. Знаете, вот в этом, в этих словах тоже очень глубоко раскрывается вообще характер Мессии, характер Христа. Вот он не имел ни вида, ни величия, которое привлекал бы людей к нему. Это тот единственный, кто родился на земле и мог позволить себе выбрать внешность. Так ведь? Мы не выбирали себе, он мог выбрать. Мы не выбирали себе, где нам родиться, в какой стране, в какое время. Иисус единственный, кто мог выбрать. Мы не выбирали себе родителей. Роддом не выбирали. Иисус выбрал. И вот из всего того, что он выбрал, в том числе включая тот вид, который вот он не имел ни вида, ни величия, который привлекал бы к нему людей, в этом тоже очень глубоко раскрывается его характер. Для него это не представляет такой ценности, как представляет это для человека. У него другие ценности, он другой, он очень не похож на нас. И Божье желание, чтобы мы переняли его ценности и стремились уподобиться ему. Цель Бога для каждого из нас – сделать нас подобными Сыну Своему. И вот в этом отрывке об этом тоже говорится, отмечается. Мессия будет убит. Это вот в первый раз в Библии говорится об этом прямо, что Мессия будет убит. И говорится о том, что его смерть будет заместительная. Он будет страдать за грехи других людей. Мессия будет погребен. Он будет погребен у богатого. И потом говорится о том, что воля Божья будет благоуспешно исполняться рукой его. Понятно, что речь идет о воскресении, о воскресшем Христе, который будет исполнять волю Божию, через его волю свою будет Бог совершать, и это будет происходить благоуспешно. И последний отрывок из книги Исаии, это 61 глава, первые три стиха. когда Иисус начал свое служение, после искушения в пустыне он вернулся в Назарет, зашел в синагогу, и ему подали книгу пророка Исаии. Он открыл вот именно это местописание, прочитал и сказал: «Ныне исполнили слова пророчества сии». И вот сейчас обратите внимание на то, ну, такой интересный момент, что Иисус не весь отрывок прочитал. Он прочитал какую-то часть и остановился, и дальше не стал читать. Почему? Потому что это место Писания, оно относится и к первому пришествию, и ко второму. Он остановился там, где эти слова говорят о первом его пришествии. То, что относится ко второму, он не стал читать. Он сказал: вот ныне исполнились слова книги сей. В этом отрывке сказано, говорится о том, что он будет благовествовать, то есть Мессия принесет Евангелие, благую весть. Ну, естественно, как мы говорили, что он будет помазан Духом Святым. Так звучит этот текст. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Здесь он остановился, Христос остановился. «И день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе». Это уже относится к его второму пришествию, когда Израиль, как народ, обратится, признает и примет его как Мессию своего. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господу во славу Его». Итак, это место говорит о том, что Мессия будет помазан Духом Святым, что он принесет Евангелие, будет благовествовать, и что здесь речь идет о двух этапах его пришествия. Первое. Было, а об этом как раз он возвестил в Назаретской синагоге. Это вот что касается, наверное, самой главной такой мессианской книги Ветхозаветной, Исаии. Переходим к Иеремии. Книга пророка Иеремии. Если Исаия, он совершал свое служение, пророчествовал за 700 лет до Рождества Христова, то Иеремия позже начал свое служение в 627 году до Рождества Христова и продолжал его до разрушения Иерусалима в 586 году и еще некоторое время после этого. Иеремия – это сын священника. Он стал пророком народов, да, он был с молоду, Господь призвал его на это служение, он был еще молодым братом, и Господь ему дал такое очень большое служение. Иеремия 23:5-6. 23 глава, 5-6 стихи. В этом отрывке говорится о том, что он будет потомком Давида. Мессия потомок Давида. В этом отрывке сказано, что его царствование распространится на всю землю. Это вы, пожалуйста, фиксируйте у себя. И здесь говорится об имени, да? Вот имя его, которым будут называть его. По-еврейски Яхва Циткейну. В прошлый раз мы говорили, у вас записано должно быть. В прошлый раз я писал это на доске. Яхва Циткейну. Господь оправдание. Видите, сказано, что Иисуса Христа будет называть Яхва, Иегова. Вот это имя в Талмуде появляется как тайное имя Мессии. В Талмуде об этом говорится, что это тайное имя Мессии. Но, естественно, оно поддерживает тенденцию ранних христиан считать, что в Ветхом Завете слова «Господь», «Яхве» и греческое слово «Кириус», а в Новом Завете именно «Кириус» употребляется, да, «Господь», все это относится ко Христу, то есть Мессия, сам Яхве. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». А вы думаете, к какому пришествию относится это пророчество? «И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше, Яхве Цидкейну». Следующий отрывок является самым важным мессианским пророчеством Иеремии, описывающим Новый Завет. Самое важное мессианское пророчество Иеремии, описывающее обетование Нового Завета, это Иеремия 31-34. Глава 31, стихи с 31 по 34. Обратите внимание, помните, мы говорили о том, что Бог заключит завет с Израилем. В этом отрывке как раз и говорится о том, что Новый Завет Бог заключит с кем? С домом Израиля и с домом Иуды, сказано, да? Звучит этот текст так. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу их, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Эту мысль, пожалуйста, тоже возьмите во внимание, что Новый Завет Бог заключил с Израилем. Новый Завет Бог в лице Иисуса Христа заключил с Израилем в лице 12 апостолов. То есть, вот те 12 апостолов, которым Христос сказал, что они будут судить 12 колен Израилевых, они представляют из себя народ Израиля. И Бог заключает с Израилем завет, Новый Завет, в лице вот этих 12. А как же язычники, спросите вы? Естественно, правомерный вопрос, да? Мы же все находимся в отношениях завета с Богом, правда? Есть кто-нибудь, кто еще не вступил в отношения завета с Богом? Нету здесь никого. Приближающихся здесь нет. Мы все находимся в отношении завета с Богом. Но каким образом мы в этот завет вошли? Мы стали общниками корня и сока, где вот есть природные ветви, а язычники – это какие ветви? Привитые, да? От дикой маслины. Вот мы привитые. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что вы некогда были чужды обетования, были отделены от общества израильского. От общества израильского вы когда-то, то есть в прошлом, говорит апостол Павел, вы были отделены от общества израильского. Сейчас во Иисусе Христе мы стали одно. В Иисусе Христе и те, и другие, мы имеем один доступ к Богу в одном духе. Вот таким образом этот завет распространяется на все народы. Потому что в Библии вы нигде не найдете, что Бог вступил в завет с язычниками. Нету такого. Вот везде, где речь идет о Завете, там речь идет, вот посмотрите, это как раз самое такое яркое место, которое цитируется, это самая большая цитата в Новом Завете, которую цитирует Ветхий Завет, посланник евреям, говоря о Заветах, о Новом Завете. Друзья, у нас время бежит, материала много. Вы устали? Воздуха здесь, вот, например, сейчас мне легче дышать, чем было раньше. Давайте мы так уже пробежимся. Михей, пророк Михей. Пророк Михей жил за 700 лет до Рождества Христова, и он дал пророчество о месте рождения Мессии. Очень четкое, прямое пророчествование о том, где должен родиться Мессия. Он говорит о том, что место, где должен родиться Мессия, это Вифлеем. Он также говорит о том, что его происхождение из начала от дней вечных, то есть то, что указывает на его божественное происхождение, что тот, кто родится в Вифлееме, это не обычный человек, это тот, чье происхождение от начала от дней вечных. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала одни вечных. Этот текст там дальше можно рассматривать. Вот мы на этом ограничимся. Захария. Захария пророчествовал в 520 году до Рождества Христова. И в этой книге тоже очень много пророчеств о Мессии. Пожалуйста, запишите себе, что вот Захария 3, 8 и 6, 12 говорит о Мессии, опять как об отрасли, о том, что он произрастет из своего корня. Помните пророчество Исаии, отрасли, от корня Мессии произрастет. В этой книге говорится о его торжественном въезде в Иерусалим на ослице. Это 9.9. Именно на ослице